Здравствуйте, я Марина Скорикова, и вы на канале Сапере Ауде. Это проект «Школы гражданского просвещения». В разных форматах мы рассказываем о событиях, явлениях и тенденциях глобального мира. Почему одни люди сопротивляются злу, а другие становятся его частью? Можно ли сохранить способность думать, когда насилие становится нормой? Об этом рассуждает Марси Шор, профессор интеллектуальной истории Университета Торонто и одна из самых известных исследовательниц Восточной Европы. Это разговор о войне, ответственности и человеческом выборе, о том, почему мышление становится формой сопротивления и какую роль в этом играет культура, образование и медиа. Мы записали выступление Марси Шор в Риге и перевели его на русский язык. Поставьте лайк, поделитесь этим видео и отправьте его тем, с кем бы вам хотелось продолжить этот разговор.
But let me just say that I am so happy.
Прежде всего, хочу сказать, что очень рада быть здесь. Для меня особая радость оказаться среди этих людей. Каждый разговор с Инной напоминает мне в этом страшно искалеченном мире, если вы знаете стихотворение Адама Загаевского «Наш страшно искалеченный мир», все же есть хорошие люди, которые стараются делать добро и каждый день продолжают борьбу. Инна всякий раз напоминает мне, что добро в мире существует, что есть люди, которые изо дня в день пытаются помогать и спасать, а не разрушать. Мне также очень приятно быть здесь вместе с Егором, моим студентом в Йеле. Я всегда горжусь своими студентами. Особую радость приносит возможность продолжать общение с ними и видеть, как они выходят в большой мир и начинают самостоятельную интеллектуальную жизнь. Все мы рассчитываем на поколение Егора. Кому-то ведь предстоит спасти наш мир. Мы и сами будем продолжать попытки, но очень надеемся на следующее поколение. И я всегда бесконечно рада видеть Лену и Юру, которые всю жизнь борются за спасение мира и будут бороться до самого конца. Вчера вечером наш общий друг Иван Крастев рассказывал мне, что в советские годы самым интересным местом в Москве была кухня Лены и Юры. Мне жаль, что тогда мне не довелось там побывать, но я благодарна за возможность хотя бы отчасти наверстать упущенное уже в постсоветское время, встречаться с ними на семинарах и других мероприятиях школы. С тех пор, как их объявили иностранными агентами, мы ни разу не виделись в России, зато встречались во многих других странах. И мне важно чувствовать себя частью традиции напряженной мысли, пришедшей к нам из тех кухонь. После выборов 2016 года в моей стране, когда Трамп впервые пришел к власти, я говорила, в шутку, но лишь наполовину, что наша кухня в Нью-Хейвене, штат Коннектикут, превратилась в советскую. Люди вдруг начали заходить к нам, открывать бутылки вина, плакать и без конца задавать одни и те же вопросы. Несколько дней назад я была во Львове, и мой друг Юрко спросил, «Ну и как ты вообще держишься? Сам видишь, что творится». Но именно и эта традиция напряженной мысли, как мне кажется, сегодня по-прежнему нам необходима, и отказываться от нее нельзя. Инна говорила об эпизоде у Ахматовой, который вы, вероятно, помните по предисловию к «Реквиему». Я дорожу этим эпизодом как проявлением необычайного эпистемологического оптимизма, веры в роль писателя, в его способность что-то сделать в этом страшно искалеченном мире. Ахматова находится в самом разгаре сталинского террора, когда происходящее еще невозможно осмыслить. Страдание наслаивается на страдание, и остается лишь это бесконечное «зачем? Зачем? Ради чего все это?» И никто не знает ответа. И тогда одна женщина, стоявшая вместе с ней в очереди, как только что рассказала Инна, спросила, «А кто-нибудь сможет описать?» Ахматова ответила одним словом, «Могу». Для меня это единственное слово «могу», «я могу это сделать» стало глубочайшим актом веры в то, что у писателя есть дело в этом мире, что мы способны хоть что-то сделать. И я тоже держусь за это «могу», даже в минуты отчаяния, за веру в то, что мы все же способны что-то сделать, что можем хотя бы попытаться. Хорошо, на этом я, пожалуй, передам слово Егору. Сначала он задает несколько вопросов, а затем мы дадим возможность задать вопросы вам.
Здравствуйте. Меня зовут Егор, и я тоже очень рад быть здесь. Спасибо всем, кто пришел нас послушать. Для меня это новый и очень интересный опыт. Я впервые участвую в чем-то подобном, поэтому могу где-то сбиться, но надеюсь, все пройдет хорошо. За лето Инна уже успела заметить, что я по натуре страшный спорщик. Очень люблю не соглашаться. Моей первой реакцией на это «могу» стал вопрос, действительно ли происходящее необходимо описывать? Той традиции мысли, которая мне обычно ближе, само стремление описывать явления и придавать им смысл, уже вызывает проблему. Поэтому в подобных ситуациях мне прежде всего хочется поставить вопрос о мышлении, о том, как оно возникает. Я знаю, что вы очень любитель Вашестова и его идею беспочвенности. Многие другие мыслители тоже обращались к понятию беспочвенности. И мой вопрос, пожалуй, таков. Что дает отказ от ахматовского «могу», если вместо него сказать «нет», происходящее невозможно описать? Возможно, в этом и состоит суть. Нужно принять беспочвенность, и тогда из нее, по крайней мере в теории, сможет прорасти мысль. Ведь при описании подобных событий, особенно катастроф, мы не только неизбежно что-то теряем, само описание катастрофы порой становится механизмом, порождающим новые катастрофы. Достаточно вспомнить Россию и то, как там рассказывают о Второй мировой войне. Рассказ, который десятилетиями воспроизводится по кругу. И то самое «могу» — решение, что случившееся можно описать, затем служит оправданием множества последующих действий. Поэтому мне интересно, как вы относитесь к мысли о том, что иногда не следует пытаться описать бездну или наделять ее смыслом. Возможно, нужно позволить прорасти мысли прорасти из самой этой бездны.
Позвольте мне сказать несколько слов в связи с этой мыслью. Здесь возникают три понятия — смысл, истина и описание. Лев Шестов, пожалуй, мой самый любимый философ. Он родился в Киеве в 1866 году в еврейской семье в царской России. Впервые я открыла его для себя через полемику с Эдмундом Гуссерлем, с гуссерлевской феноменологией и ее поиском эпистемологической достоверности. Критику Гуссерля Шестов изложил в прекрасном эссе «Мементо море», написанном в разгар Первой мировой войны в 1916-17 годах. В это время он находился в Москве, куда вернулся из Западной Европы в 1914 году. Шестов пишет, что для Гуссерля путь к эпистемологической достоверности, к истине, лежит через разум. Шестов отвечает, разум прекрасно работает в обычных срединных областях человеческой жизни. Но что происходит в предельных ситуациях, что происходит на ее полюсах? Карл Яспер использует немецкое слово «grenzerfahrung» — предельный, пограничный опыт. В английском точного эквивалента ему, пожалуй, нет. Речь идет о человеческом опыте на самом пределе. Шестов говорил, что именно здесь разум дает сбой. Есть области, которых он не способен достичь. Но, принимая беспочвенность, Шестов не был нигилистом. Для Шестова признание беспочвенности не означало отказа от дальнейших поисков. Скорее, он был близок к Ясперсу в мысли, что именно здесь начинается философия. Задавать вопросы она должна там, где разум перестает работать. Я часто об этом думаю, потому что сегодня мы сталкиваемся с ситуациями, в которых разум перестает работать, и мы оказываемся за пределами рационального. Но это не означает, что нужно сдаваться. Когда Ахматова говорит «могу», речь идет о способности описать происходящее. Тогда остается вопрос, тождественны ли описание и объяснение? Если явление можно описать, обязательно ли это значит, что мы способны объяснить, почему оно существует? Наша общая знакомая, социолог Анна Шор-Черновская, выросла в советском Киеве. Она принадлежит к моему поколению, родилась в 1970-е годы, затем училась в Петербурге, а академическую карьеру построила в Австрии. Одна из тем, которыми она недавно занималась, распад не столько описания, сколько смысла во время сталинского террора. Она очень внимательно читает Софью Петровну. Сейчас я на мгновение забыла фамилию автора. Лидии Чуковской. В этом аду насилия, пыток и террора сама попытка найти смысл терпит крах. Происходящее можно описать, но нельзя объяснить. Анна пытается понять, не стало ли это крушение смысла, невозможность придать смысл происходящему в момент абсурда и бессмыслицы, необходимым, хотя и недостаточным условием сегодняшнего мира постправды, постмодерного неототалитаризма или, как еще мы назовем, путинизм. Возникла ли, по выражению Анны, особая политическая эпистемология, выросшая из невозможности придать происходящему смысл, из момента, когда определенные формы террора можно было описать, но нельзя было объяснить, потому что перед человеком открывалась абсурдная бездна, где смысл больше невозможен? Я много думаю об этом в связи с нынешней войной. Отчасти поэтому я так скептически отношусь к перспективе переговоров с Путиным. Переговоры всегда предполагают наличие какого-то рационального интереса. Я не думаю, что мы сейчас находимся в сфере рационального. Скорее, мы за ее пределами. В том смысле, в котором говорил Шестов. Есть области, куда разум не проникает. Мы за пределами сферы разума. Но это не значит, что нужно задаваться и переставать задавать вопросы.
Да, и мне кажется, что особенно важно в разговоре о катастрофах, обычно говоря о катастрофе, мы по умолчанию имеем в виду именно предельные ситуации. Моменты, когда рациональность рушится и происходящее перестает поддаваться пониманию. Но, по-моему, важно немного сместить точку отсчета либо хронологически назад, либо на уровень выше по степени абстракции. Большинство катастроф вырастает из процессов, которые считаются более или менее рациональными. До нашей встречи мы коротко говорили о Мартине Хайдеггере и его знаменитом цикле лекций «Что зовется мышлением». Там есть знаменитая, будто бы намеренно провокационная фраза «в наше время требующая осмысления». Больше всего в осмыслении нуждается то, что мы все еще не мыслим. Если перенести разговор с противопоставления рационального и иррационального на различие между мышлением и безмыслием, можно лучше увидеть, как складываются условия, ведущие к катастрофе. Мой вопрос таков: как мыслить в обстоятельствах, которые еще не принято называть катастрофическими? Хотя для меня многие нынешние условия в мире в целом, не только в России, если и не являются катастрофой, то явно предшествуют ей. У Вальтера Беньямина есть замечательный текст, где он говорит, что каждый документ культуры одновременно несет в себе след варварства. Поэтому возникает вопрос, как нам начать мыслить, как пробудить мысль в ситуациях, которые непосредственно не связаны с войной и насилием. Мне, например, близко у Ясперса то, что такие состояния возникают из столкновений, которых невозможно избежать, со смертью, болезнью. Пограничные ситуации часто входят в нашу жизнь помимо нашей воли. От них нельзя уклониться, и с ними приходится иметь дело. Именно они выводят нас к экзистенции, к следующему шагу мысли. Поэтому, немного выходя за пределы самой катастрофы, но оставаясь рядом с ней, можно ли иначе смотреть на окружающий мир, быть внимательнее к тому, что мы не мыслим, а точнее, что уже движемся к катастрофе или живем внутри нее, даже если окружающий нас язык описывает происходящее совсем иначе.
Одна из причин, по которой мне близка ясперовская идея пограничной ситуации и пограничного опыта, состоит именно в том, что такой момент толкает нас к философии. После начала полномасштабного вторжения, поездки в Украину так притягивают меня, потому что вся страна живет в пограничной ситуации, в затянувшемся предельном опыте, и мысль там предельно напряжена. В интеллектуальном смысле это невероятно притягивает. Хотя вообще-то я человек очень трусливый и очень тревожный. Я совершенно не приспособлена к войне. Я не люблю, когда меня бомбят. Под обстрелом, я прям скажу, держусь плохо. Это совершенно не моя стихия. А люди спрашивают, почему ты снова и снова едешь в Украину, когда там идет война? Я отвечаю, что у меня есть три причины. Первое — проявить солидарность с моими украинскими друзьями и коллегами. Для меня это очень важно. Дружба вообще значит для меня очень много. Во-вторых, как американский словист, я выполняю определенную публичную роль, рассказываю об Украине внешнему миру и выступаю своего рода культурным посредником. Я пишу об этой войне и чувствую, что, чтобы писать хорошо, должна сама ощутить происходящее. Но третья причина совершенно эгоистична. Потому что сейчас это самое захватывающее место для интеллектуальной жизни. Там все имеет значение. В прошлом году мы с моей подругой Оксаной Форостиной были приглашенными кураторами Киевского книжного арсенала. Темой нашей программы было «Все есть перевод». В одной из ночей прошлого мая воздушная тревога в Киеве продолжалась 10 часов. Ракета следовала за ракетой, всю ночь никто не спал. Я всю ночь провела в укрытии. Как только воздушная тревога закончилась, мои коллеги снова открыли книжный арсенал. А у нас с моим другом, философом Володей Ермоленко, на то утро была назначена публичная беседа о Ханне Аренд и проблеме зла. Это было воскресное утро, но никто не спал всю ночь. Тревога продолжалась до самого утра. Зал был переполнен. Сотни людей пришли слушать наш разговор о Ханне Аренд и проблеме зла. Для этих людей зло было не абстракцией, оно было совершенно рядом и ощущалось чрезвычайно остро. В зале чувствовалась предельная сосредоточенность. Когда я нахожусь там, я чувствую, что моя мысль движется дальше, что украинцы подталкивают ее вперед. Это невероятно притягивает и ощущается физически. Там есть ощущение обостренной субъектности. Люди чувствуют ответственность за то, чтобы мыслить. Одна из первых историй, с которыми я столкнулась во время этой войны, связана с моей подругой Ангелиной, украинской журналисткой. В ее дом, к счастью, в тот момент ее там не было, вошли российские солдаты. Дом находился в дачном поселке неподалеку от Бучи. К счастью, ни ее, ни семьи дома не оказалось. Входя в Бучу, российские военные добрались до этого дома, разгромили часть обстановки, украли компьютер и детскую игровую приставку. Затем они нашли украинский перевод книги Арендт «Эйхман в Иерусалиме» и изрезали его ножом. Ее подруга Наталка сфотографировала изрезанный ножом экземпляр Эйхмана в Иерусалиме и выложила снимок в Твиттер. Я подумала, когда-нибудь, когда об этой страшной войне будет написан большой роман, он начнется с того, как российский солдат режет ножом принадлежавший Ангелине экземпляр Эйхмана в Иерусалиме, с уничтожения мышления. Ведь именно в этой книге Арендт настойчиво призывает людей мыслить. Она показывает, что Холокост стал возможен, помимо прочего, благодаря таким бюрократам, как Адольф Эйхман, людям, которые просто не мыслили и лишь делали то, что от них ожидалось. Для этого не требуется критическая масса откровенно жестоких людей. Я исхожу из того, что убежденные садисты и психопаты, люди, для которых чужая жизнь буквально ничего не значит, составляют незначительное меньшинство. Я не верю, что большинство россиян испытывает садистское удовольствие, убивая украинцев. В любом обществе таких людей немного. Но почему-то среди тех, кто обладает властью, они представлены совершенно непропорционально. Но затем возникает критическая масса людей, которые просто соглашаются с происходящим и идут вместе со всеми, не задавая вопросов. Именно здесь мы приходим к нравственной обязательности мышления. Что происходит с обществом, если люди отвечают? Меня не интересует политика. Я держусь от этого подальше. В сравнительно новом документальном фильме украинского режиссера Мстислава Чернова «2000 метров до Андреевки» есть один эпизод. Чернов и его съемочная группа сопровождают украинское подразделение, которое пытается преодолеть эти 2000 метров и освободить захваченную российскими военными Андреевку. Около часа зритель остается вместе с бойцами, пока они теряют одного человека за другим. Так выглядит ужас этой войны. Ближе к концу фильма российский солдат, который стрелял по ним, сдается. Его берут в плен и дают ему воды. Тогда молодой украинский командир начинает кричать: «Почему? Зачем ты сюда пришел? Что ты здесь делаешь? Думаешь, я мечтал в 19 лет оказаться в лесу, стрелять в тебя, пока ты стреляешь в меня? Думаешь, хоть кто-нибудь хотел бы заниматься всем этим? Почему ты здесь?» И российский солдат отвечает: «Я не знаю, зачем мы здесь». И это момент чистого нигилизма, потому что чувствуешь, он говорит правду, он действительно понятия не имеет. Он только что убивал людей и понятия не имеет зачем. Он просто делал то, что диктовала ситуация, в которой он оказался. Это момент чистого нигилистического насилия. И заглядывая в эту бездну, мы снова задаемся вопросом, что значит мыслить и что могло бы встряхнуть критическую массу людей, заставив их начать думать.
Продолжая нашу линию и снова немного смещая постановку проблемы, вернусь к понятию мышления. Вы упомянули людей, которые говорят, что не интересуются политикой. Но вслед за вопросами, что такое мышление и почему мы все еще не мыслим, возникает еще один. Как понять, что мы действительно мыслим? А если это и происходит, что бывает нечасто, как узнать, что мы мыслим о правильных вещах? Нацисты, например, политикой определенно интересовались. И здесь важно, о какой именно массе людей идет речь. Мне вспомнился один ученик Льва Шестова. Сейчас не смогу назвать его имя. Он говорил, что единственный способ по-настоящему быть учеником Шестова — не следовать его учению. Поэтому даже если мы читаем Ханну Арендт и других подобных авторов, откуда нам знать, что это действительно верное мышление, а не просто иное? Я думаю о неком всеобщем потоке глупости. Если перед нами два разных течения, как узнать, что мы не просто перешли из одного потока глупости в другой? И теперь очень довольны собой, потому что считаем, будто наконец-то начали мыслить и стали умнее.
Короткий ответ. Мы не знаем. Я не думаю, что существует волшебный рецепт. Остается постоянно прилагать усилия и задавать вопросы. И, пожалуй, вопросы здесь важнее ответов. В «Эйхмане в Иерусалиме» Арендт пишет, что, слушая Эйхмана, поняла, он способен говорить только клише, этим бюрократическим, неживым языком. Его неспособность говорить собственными словами отражала неспособность мыслить, то есть видеть происходящее с точки зрения другого человека. На занятиях я изо всех сил стараюсь исходить из того, что первая задача образования — научить человека совершать усилия воображения, входить в жизнь другого и видеть мир его глазами. Полностью это никогда не удается. Невозможно видеть чужую душу насквозь. Фрейд и вся психоаналитическая традиция напомнили бы нам, что мы не видим насквозь даже собственную душу. Мы не до конца понимаем даже самих себя, тем меньше можем знать другого человека. И все же, как бы несовершенны ни были наши попытки, мы можем снова и снова спрашивать, как выглядела бы эта ситуация с точки зрения другого? Каково было бы оказаться на его месте? Каково было бы человеку, пережившему Холокост, находиться в Иерусалиме? Каково было бы палестинской матери в Газе? Каково было бы русскоязычной женщине в Мариуполе, которая пытается укрыть ребенка в театре, пока приближаются бомбы? Каково было бы родителю 25-летнего человека, который вот-вот принудительно мобилизуют, будь он жителем российской деревни или Украины? Как это сделать? Только постоянным усилием. Мы, историки, стараемся рассказывать истории так, чтобы читатель мог мысленно переноситься в другое время и другое место, где его самого никогда не было, и войти в жизнь людей, которыми он никогда не был. Полностью это никогда не удается. Мы никогда не понимаем другого до конца, но можем продолжать добиваться более глубокого понимания. Это все, что у нас есть. Мы можем вновь и вновь пытаться понять. Нравственный императив, как мне кажется, состоит в том, чтобы не сдаваться. Неизбежно иногда мы будем ошибаться. Никто не бывает безупречен. Совершенства не существует. Я, например, принадлежу к числу тех, кто решительно поддерживает Зеленского. На мой взгляд, в нечеловечески тяжелых условиях он в целом делает поразительно много. Но это не значит, что он не совершает ошибок, что у него нет недостатков или моментов высокомерия, эгоизма и всего прочего. В мире нет идеальных людей и нет мессий. Но мы можем продолжать пытаться и двигаться дальше. На прошлой неделе я была в Украине и присутствовала на нескольких таких протестах. Меня очень обнадежило, что требования протестующих не останутся без внимания, и на них последует ответ.
Пожалуй, пришло время перейти к следующей теме, от пограничной ситуации к вопросу о времени. Если оглянуться на революции 89-91 годов, которых я сам не застал, Юрген Хабермас, как известно, назвал их «догоняющей революцией». Вопрос подражания поднимали многие мыслители, о нем, в частности, писал Иван Крастев. В более общем смысле речь идет о том, что происходит после крупного исторического перелома. Для вас это особенно важно, хотя бы в связи с вашей книгой о Майдане. Вы много занимались моментами поворота, запаздывания и перехода. Идея догоняющего развития предполагала, что прежде мы шли по неверному пути, а теперь возвращаемся на правильный. Лично мне эта идея представляется весьма сомнительной и вызывает серьезные возражения. На мой вопрос шире. Что происходит, когда сама возможность запаздывания исключается и возникает представление о некой предзаданной цели, как для каждого из нас, так и для общества в целом. С другой стороны, польский писатель Чеслав Милош, размышляя о Льве Шестове, о котором мы сегодня говорили, писал о российском культурном запаздывании. К этому понятию, разумеется, тоже следует относиться критически. Однако Милош полагал, что именно благодаря этому запаздыванию российская культура породила Шестова и других выдающихся писателей и мыслителей. Они возникли из разрыва между абстракцией Запада и абстракцией, которой была Россия. Мой вопрос к вам как историку, много занимающемуся переходными моментами, таков. Что происходит, когда в переходные периоды мы следуем логике Хабермаса, предполагающей заранее заданную конечную цель? И напротив, что происходит, когда мы начинаем слишком дорожить запаздыванием и тем, что оно порождает? Здесь вспоминается известная формула Грамши. В период междуцарствия возникают самые разнообразные патологические явления. Как соотнести два взгляда на такое запаздывание? Как на нечто, что следует беречь и поддерживать? И как на то, от чего необходимо избавиться? И нужно ли вообще искать между ними равновесие?
Прекрасный вопрос. Отвечу на него, пожалуй, в духе самокритики, потому что меня во многом сформировали 90-е, когда огромное влияние на нас оказывала идея догоняющей революции и концепции конца истории. По существу, идея конца истории означала замену одного гегельянского нарратива другим. История все так же якобы неумолимо двигалась по заранее заданному пути, только не в том направлении, которое предсказывали коммунисты, а к либеральной демократии, которая в итоге должна была стать безальтернативной. Сама немецкая формула догоняющей революции напоминает, сейчас я, вероятно, неправильно произнесу это по-русски, сталинский лозунг «догнать и перегнать Запад». Она воспроизводила саму большевистскую логику «догнать и перегнать», только теперь в другом направлении. Уже в 1990-е я слышала в этом снисходительный тон победителей. С Сама интонация превосходства меня отталкивала, но я не была уверена, что по существу она неверна. Я тоже разделяла иллюзию, будто все мы так или иначе движемся в одном направлении. Как вы справедливо сказали, сама идея «догнать» предполагает, что направление уже известно, и мы знаем, куда движемся. Я говорю об этом не только как историк Восточной Европы, но и как американка. Мы просто исходили из того, что Россия и все посткоммунистическое пространство постепенно пойдут по западному пути. На деле произошло обратное. Именно из России пришли мрачная форма постмодернизма, постправда и нигилистический неоавторитаризм, отказавшийся от идеологии, но сохранивший произвол и террор. Влияние шло в обратную сторону, из России на Запад. И клептократическая олигархия, и постправда впервые оформились именно в России. Когда в 2015 году Трамп появился на американской политической сцене, по крайней мере, тогда я впервые по-настоящему заметила, я была среди тех, кто запаниковал раньше других. К концу сентября 2015 года я уже всерьез била тревогу. Не потому, что была умнее остальных американцев, потому что много лет наблюдала за происходившим в России. Россия не догоняла Запад, там возникло нечто новое, новая форма тирании 21 века, сконструированная политическими консультантами и политтехнологами вроде Владислава Суркова и Глеба Павловского. Это было не догоняющее развитие, а новое явление, впервые возникшее в России и затем распространившееся оттуда на Запад. Поэтому я отношусь к самой идее догоняния крайне скептически. Мне кажется, что то, что мы все, я в том числе, поверили в этот хабермасовско-фукуямовский нарратив, помешало нам вовремя понять, что именно происходило.
Отсюда я хотел бы перейти к тому, о чем говорила Лена, к близкому и очень важному вопросу о советской истории. В представлении, сложившемся под влиянием концепции конца истории и идеи догоняющих революций, практически не осталось места для мысли о том, что из советского прошлого, особенно из его социального опыта, можно извлечь что-либо ценное. Такое отношение сохраняется и сегодня. В Украине оно, безусловно, особенно заметно, и в условиях войны это вполне понятно. Сам я смотрю на этот период с очень далекой дистанции. Да, я вырос в Украине, но родился через 14 лет после распада Советского Союза, и потому никак не связан с ним на уровне личного опыта. Возвращаясь к теме запаздывания и тех возможностей, которые мы заранее для себя закрываем, я хотел бы спросить, можно ли все же извлечь нечто положительное из социальной истории Советского Союза? Я задаю этот вопрос, потому что предполагаю, что ответ — да. Хотя понимаю, насколько трудно говорить об этом так, чтобы общество, особенно во время войны, было готово это услышать. Речь идет не только об уроках того, чего не следует делать, но и о том, что действительно делать бы стоило. О новом ответе на вопрос «что делать?». И если такие выводы возможны, как заново сформулировать их для современной аудитории, так, чтобы они звучали убедительно, имели смысл и могли быть практически полезны?
История, как правило, всегда находит в прошлом какой-то положительный урок. Но трудно отделить вопрос о том, чего не следует делать, от вопроса о том, что следует делать. Одно неразрывно связано с другим. Советский Союз, советский эксперимент, вероятно, был самым радикальным, глубоким и далеко идущим опытом социальной инженерии, когда-либо проведенным над людьми, во всяком случае, в современную эпоху. Думаю, мы до сих пор пытаемся осмыслить и масштаб этого эксперимента, и масштаб вызванной им катастрофы. Именно поэтому я, как историк, вновь и вновь к нему возвращаюсь. Нигде в новейшее время исследование человеческой природы, пожалуй, не заходило так далеко. Некоторые стороны этого опыта всегда меня привлекали. Например, роль дружбы в советской истории, когда человеку больше не за что было держаться, и он жил в атмосфере постоянных доносов, дружба приобретала особую глубину. Вообще все переживалось острее. Огромное значение имели идеи. Именно это всегда притягивало меня в Восточной Европе. Мне казалось, что в Америке были профессиональные ученые, а в Восточной Европе — настоящие интеллектуалы. Там чувствовалось, что идеи действительно важны, что ради них люди готовы умереть или оказаться в тюрьме. Советский опыт обнаружил в человеке необычайную способность к самопожертвованию. К сожалению, ее использовали ради чудовищных целей. Но он все же показал, что люди способны жертвовать собой во имя лучшего будущего. Да, эту способность исказили, эксплуатировали и подчинили террору. И все же этот опыт многое говорит о человеческих возможностях, о том, чем они могли бы стать, будь они направлены к другим целям. Оглядываясь назад, видишь один слой трагедии за другим и пытаешься понять, что из всего этого еще можно спасти. Сегодня, как мне кажется, Россия переживает кризис субъектности, истоки которого совершенно очевидно восходят к советскому эксперименту.
Я сейчас пытаюсь понять, хватит ли у нас времени на два вопроса или только на один. Хорошо, тогда перейдем к теме чуда. В своей книге о революции на Майдане вы пишете о чуде и его неразрывной связи с революцией. Во время подготовки к нашей беседе эта мысль особенно привлекла мое внимание, поскольку я недавно читал Карла Шмидта, немецкого юриста, которого называли коронным юристом Третьего Рейха. Шмидт писал, что Гоббс оставил в Левиафане едва заметную трещину, позволив частному человеку самому решать, верит ли он в чудо. Мы не можем достоверно установить, что действительно является чудом, поэтому в публичной сфере последнее слово принадлежит суверену. Но за отдельным человеком все же сохраняется право верить или сомневаться в чудесной природе того или иного события. Для Шмидта именно в этой трещине уже содержался зародыш гибели Левиафана. Позднее Спиноза расширил ее, заложив тем самым основы того, что сегодня мы называем либерализмом или конституционным либерализмом. Но мой вопрос относится к настоящему. Сегодня право истолковывать события и решать, следует ли их считать чудом, присваивают себе самые разные люди и институты. Руководители корпораций, политики, политические комментаторы, боты в Твиттер и, конечно, историки. Хотя, конечно, надеяться, что они все же несколько отличаются от остальных участников этого списка. Какую роль играет историк в определении того, что считать чудом? Должен ли он развенчивать его, лишать ореола таинственности? Или наоборот, задача историка состоит в том, чтобы подчеркнуть значение такого события ради определенной цели, не лишая его при этом тайны? Если поставить вопрос шире, как историк должен писать о чуде? Как о явлении, которое следует объяснить? Или как о чем-то, что объяснению не поддается?
Нет, я гораздо меньше склонна мыслить в гоббсовских категориях. У Шмидта идея чуда тесно связана с понятием чрезвычайного положения. К сожалению, сегодня я все чаще вижу нечто подобное и в собственной стране. Правила просто перестают действовать, потому что объявлена исключительная ситуация. Меня гораздо больше вдохновляет понимание чуда у Ханны Арендт. Для нее чудо связано с действием, а действие — с натальностью, со способностью человека начинать нечто новое. В каком-то смысле именно так я воспринимала Майдан, революцию в Украине. Арендт пишет, что сама человеческая способность действовать и давать начало новому подобно чуду. Поскольку люди способны к действию, от них всегда можно ожидать неожиданного. Для нее революции становились проявлением нашей способности совершать то, что казалось почти невозможным и непредсказуемым. Эта мысль особенно поддерживает меня в такие мрачные времена, как нынешние. Она напоминает, некоторые вещи кажутся невозможными до самого момента, когда они происходят, а затем задним числом начинают выглядеть едва ли не неизбежными. Для меня Майдан стал напоминанием о том, что люди способны действовать, стремиться к лучшему, проявлять щедрость и жертвовать собой. Пусть такие моменты редки и непродолжительности, все же иногда человек обнаруживает в себе то, чего сам от себя не ожидал. Я возвращаюсь к этой мысли, когда смотрю на нынешнюю катастрофу по обе стороны Атлантики. Она служит мне опорой тогда, когда я думаю о том, что мой друг Володя Рафиенко называет антропологической катастрофой России. Именно в этом и состоит чудо. Иногда все же возникают моменты, когда удается положить начало чему-то новому. Просто как человек, живущий во времени, и как историк, понимаешь, что время не переживается одинаково. Часы создают иллюзию, будто оно течет равномерно. Но субъективно время может словно остановиться. Говорят о застое брежневской эпохи. Говорят, что после 1968 года время в Чехословакии остановилось на добрых 20 лет. А иногда оно, напротив, резко ускоряется, как в 1989 году. Иногда оно словно закольцовывается. Но время не только замедляется или ускоряется. В определенный момент оно разрывается. Я была в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Тогда можно было физически ощутить этот разрыв. Мира, существовавшего еще полчаса назад, больше не было. Теперь ты находился уже в совершенно другом мире. Это ощущалось почти телесно. Бывают исторические моменты, такие как 24 февраля 2022 года, когда время именно разрывается. В 90-е и в начале 2000-х я много путешествовала со своей близкой подругой со времен аспирантуры Амелией Глейзер. Она славист и литературовед, много переводит с русского, украинского и идиша. Мы были молоды, не замужем, постоянно куда-то ездили, обе были влюблены в Маяковского. Мы разыскивали тома Маяковского и другие книги в букинистических магазинах разных постсоветских стран и отправляли их домой. Прошло время. У нас появились студенты, коллеги, редакторы, дети. И 2 года назад нам, наконец, удалось согласовать свои расписания и снова вместе поехать в Киев. Амелия преподает в Калифорнии, а я живу на восточном побережье. Мы встретились в аэропорту Нью-Йорка, а затем добрались до Киева. Когда мы ехали ночным поездом из Хелма в Киев, я была так счастлива снова путешествовать с Амелией. Прошло около 25 лет, а мы все те же. Казалось, будто этих 25 лет и не было. У нас остались те же интересы, та же любовь к языкам и поэзии. Конечно, мы стали старше, у нас прибавилось морщин, я набрала вес, но в сущности мы остались теми же людьми. Все было почти так же, как прежде. А через ночь или две я подумала, если все действительно так, то как получилось, что теперь мы в 3 часа ночи сидим в бомбоубежище, следим в телеграм-канале за траекториями ракет и пишем коллегам в Вашингтон, умоляя их немедленно предоставить Украине больше вооружений и средств противовоздушной обороны. Не думаю, что мы сами так уж сильно изменились. С нашей точки зрения прошло не так много времени. И все же внезапно мы оказались в каком-то апокалиптическом мире, совершенно не похожем на тот, в котором жили 30 лет назад. В немецком языке есть одно понятие. Немцы вообще очень хорошо умеют склеивать слова и таким образом создавать новые понятия. Одновременность неодновременного. Именно так Украина сейчас и ощущается для меня, как сюрреалистическое наложение несовпадающих времен и пространств. 6 недель назад я снова была в Киеве на литературном фестивале «Книжный арсенал». Я очень обрадовалась встрече со множеством друзей, поэтами, писателями, философами, историками. И все говорили о беспилотниках. Абсолютно все, в том числе люди гуманитарного склада, такие как я, которые обычно вовсе не думают о дронах. Художники, авторы романов, писатели-авангардисты — все обсуждали беспилотники. Раздается сигнал воздушной тревоги, все спускаются в убежище, а мои друзья смотрят свои телеграм-каналы и говорят, «Это такая-то ракета, судя по траектории, она летит сюда. Примерно через 8-9 минут должна достичь цели. Если все закончится, минут за 10 мы еще успеем закончить дискуссию. Но если это продлится больше 15 минут, придется отменить эту панель и переходить к следующей». Это сюрреалистическое наложение времени и пространства, постоянное движение в убежище и обратно, время, которое теперь организовано сигналами воздушной тревоги и траекториями ракет, все это производит совершенно нереальное впечатление. И именно это мне хотелось бы попытаться передать. И последнее, что я хотела бы сказать о времени. В этом году украинский писатель Сергей Жадан выступал на Мюнхенском форуме по безопасности и сказал, как мне кажется, нечто очень важное. Все, кто сейчас в Соединенных Штатах, Украине, России или где бы еще думает, этот ад когда-нибудь закончится, эта деформация пройдет, и мы вернемся назад, ошибаются. Нет, назад дороги нет. Время разорвано. Вернуться к тому, что было прежде, невозможно. Но это не значит, что мы не можем пройти через происходящее и оказаться по другую его сторону. И не значит, что там не может возникнуть нечто лучшее. Однако необходимо отказаться от мысли, будто можно каким-то образом вернуться назад, вернуть все в прежнее русло или снова вывести на правильный путь. Нет, с этим покончено. Возвращения не будет. По другую сторону нам придется найти нечто новое.